Жорж узнавал знаменитостей: герцогиню де Феррасин, графа и графиню де Равенель, генерала-князя Дандремона, прекрасную маркизу Дюдюн и всех тех, кого всегда встречаешь на премьерах. Кто-то схватил его за руку, и юный радостный голос прошептал ему на ухо: «Ах, вот и вы, наконец, злой милый друг! Почему вы не приходили к нам?» Это была Сюзанна Вольтер, смотревшая на него из-под облака кудрявых белокурых волос своими эмалевыми глазами. Он очень обрадовался, увидев ее, и дружески пожал ей руку. Потом извинился: «Я не мог. Я был так занят эти 2 месяца, что почти не выходил из дома». Она ответила серьезным тоном: «Это очень, очень нехорошо. Вы нас огорчаете. Ведь мы вас обожаем, мама и я. Я просто не могу жить без вас. Когда вас нет, я смертельно скучаю. Я говорю вам это откровенно, чтобы лишить вас права исчезать. Дайте мне руку, я сама хочу вам показать Иисуса, шествующего по водам. Он находится в самом конце, за оранжереей. Папа поместил его там для того, чтобы гости должны были пройти через все комнаты. Удивительно, как папа носится с этим особняком». Они медленно пробирались сквозь толпу. Все оборачивались, чтобы посмотреть на этого красивого молодого человека и эту очаровательную куколку. Один из известных художников сказал: «Вот красивая пара, просто прелесть». Жорж думал: «Вот на ком должен был бы я жениться, будь я действительно ловким человеком, а ведь это было возможно. Как я не подумал об этом? Как случилось, что я женился на той? Что за глупость? Всегда поступаешь слишком быстро, необдуманно». И зависть, горькая зависть проникала ему в душу капля за каплей, словно яд, отравляя все его радости, делая существование невыносимым. Сюзанна сказала: «Приходите почаще, милый друг. Теперь, когда папа так разбогател, мы будем веселиться, как сумасшедшие». Преследуемый все той же мыслью, он ответил: «Теперь вы выйдете замуж. Вы выйдете замуж за какого-нибудь прекрасного принца, слегка разорившегося, и мы не будем больше видеться». Она искренне вскричала: «О, нет, нет! Я хочу, чтобы мне кто-нибудь понравился, очень понравился, совсем понравился. Я достаточно богата за 2». Он улыбнулся насмешливой и высокомерной улыбкой и стал указывать ей в толпе тех, которые продали свои ветхие ржавые титулы дочерям богатых финансистов, а теперь живут с женами или отдельно от них свободно и беспутно, все мечтимые и уважаемые. В заключение он сказал: «Не пройдет полугода, как и вы попадетесь на эту удочку. Вы станете маркизой, герцогиней или княгиней и будете смотреть на меня сверху вниз». Она возмутилась, ударила его веером по руке и поклялась ему, что выйдет замуж только по любви. Он насмешливо улыбнулся: «Увидим. Вы слишком богаты для этого». Она сказала: «Но ведь и вы получили наследство». Он ответил презрительно: «Полноте, стоит ли об этом говорить? Какие-нибудь 20 000 годового дохода — это такие пустяки по нынешним временам. Но ваша жена ведь тоже получила наследство». «Да, 1 000 000 на 2, 40 000 годового дохода. При таких средствах мы даже не имеем возможности держать собственный выезд». Они дошли до последнего зала, и перед ними открылась оранжерея, большой зимний сад, полный высоких тропических деревьев, давших у своего подножия приют клумбам с цветами редких пород. Здесь, под этой темной зеленью, сквозь которую свет проникал серебристой волной, чувствовалась легкая прохлада влажной земли и тяжелый аромат растений. От всего этого веяло каким-то странным, нежным и нездоровым очарованием. искусственным, возбуждающим и томительным. Между двумя рядами густых кустов были разложены ковры, казавшиеся мхом.